Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это передача «Особое мнение». Меня зовут Лев Гулько, и, как всегда, по пятницам после 5 по Москве, 5 вечера, конечно, журналист Николай Сванидзе у нас в студии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Лев.
Здравствуйте. Ну что ж, давайте начнем. Начнем с наркотиков. Казанский студент подал в суд на свой вуз. Называется он КГТУ, наверное, какой-нибудь университет технологический, имени Туполева, за недопуск к сессии. По словам Михаила Киндера, так зовут студента, в апреле он отказался пройти тест на наркозависимость, за что не был допущен к экзаменам. В вузе признали, что грозят студентам недопуском, но исключительно ради их же здоровья. Такие внутренние распоряжения, насколько я понимаю. К сессии же Киндера не допустили из-за неуспеваемости. За несколько часов до суда деканат поставил студенту все зачеты. А может быть, я думаю, вуз прав, может быть, действительно. Но это же проблема.
Нет, как это проблема, но головная боль проблема, но это не значит, что надо всем голову рубить, правда? На предмет лечения от головной боли.
Ну, головная боль и наркозависимость.
Наркозависимость – это очень плохая вещь, да. Но всех граждан, в данном случае юного студенческого возраста, независимо от их желаний, независимо от целесообразности, того, имеют они к этому отношение или нет, заставлять проходить тест на наркозависимость, по-моему, это нелепо. Но это все эти насильственные действия, вы знаете, они никогда ни к чему хорошему не приводят. Вот никого нельзя палкой загнать в светлое будущее. Вот вылечить от наркозависимости палкой тоже нельзя. Если он плохо успевал, этот студент, его не допустили к сессии. Это совершенно отдельная басня, новелла, да? А если его почему-то, именно господина Киндера, решили ему сделать такой сюрприз и насильственно заставить пройти проверку на наркозависимость, а он, может, не имеет к этому никакого отношения. Ну, вот меня бы или вас кто-нибудь вдруг заставил, пришел бы и сказал, вы знаете что, гражданин Гулько, да, мы вас не допустим, да, до эфира, пока не пройдете тест на наркозависимость.
Правильно сделал, после эфира это вам не игрушка.
Но вы послали на 3 буквы, наверное, потому что, собственно, почему именно вам проходить тест на наркозависимость?
Я же не имею отношения к наркотикам, я сдал бы.
Может, сдали бы, а может, и отказались бы, потому что почему вы должны...
Ну, представьте себе, вы, господин Сванидзе, теперь, да, глава какой-то крупной фирмы. И вы набираете себе персонал.
К сожалению, нет.
К сожалению, да. Нет, я в смысле, да.
Я понял, да.
Да. Вы набираете персонал, людей на ответственные должности. Их же надо проверить как. Ну, вы возьмете себе какого-нибудь человека, ну, кто его знает, наркозависимый он или нет?
Ну, давайте на все тогда проверять. Вообще, на все, что можно. Ни шпион, ни наркозависимый, не болен никакими плохими болезнями.
Ну, не шпион, там другие.
Заодно, нет, все, ну, так нет, можно и других привлечь. Вот на все, на что можно, сразу человек проверить. Но это невозможно, Лев. Ну, почему? Если человек производит достаточно адекватное впечатление и по интеллектуальным своим возможностям, и по профессиональным параметрам подходит на ту должность, которую я ему собираюсь в этой условной фирме предложить, ну и возьму его. Если вдруг по отчаянию окажется, что он наркоман. А если окажется, что он алкоголик? Это что, лучше?
Нет, не лучше.
Нет, не лучше. Значит, давайте заодно, на алкоголизм проверим.
Тоже хорошо бы.
А как ты его проверишь? А может быть, он каждый день не пьет, но он запойный. И раз в 3 месяца уходит на 2 недели, и только его и видели, а в этот момент самая ответственная работа. А все остальное время производит впечатление абсолютно адекватного человека.
От него зависит жизнь людей.
И как ты это проверишь, хотел бы я знать?
Хирург какой-нибудь.
Да, и как ты это проверишь, а никак. У меня в издательстве, в котором работал мой отец всю жизнь, был редактор, который считался лучшим редактором Москвы. Исключительно квалифицированный человек, очень порядочный человек, очень талантливый человек. Его уже нет на свете, царство ему небесное. Он был запойный алкоголик. Вот раз в какое-то время он уходил. Ему прощали, потому что он был великолепный работник. Знаете, это все настолько тонкие вещи. Лучше, когда человек не алкоголик и не наркозависим. Но палкой ничего здесь не сделать.
А сколько талантливых артистов подвержены?
А художников?
Да. Ну хорошо, тогда давайте дальше будем о нравственности говорить. Поскольку вот я нашел еще одну тему такую в рубрике «Религия и общество». В России разработана концепция нравственного воспитания детей. Мы как-то от наркотиков. Отберут к чертовой матери интернета игрушки с намеком на сексуальность. Значит, о чем идет речь? Российские чиновники совместно с представителями Русской Православной Церкви разработали концепцию госполитики в области духовно-нравственного воспитания детей в России и защиты их нравственности. Как сообщает независимая газета, которой удалось ознакомиться с подготовленной концепцией, в ней преобладает принудительно запретительный уклон. Сильный акцент сделан на информационной защищенности, из-за отсутствия которой якобы процветает пьянство, наркомания, о которой мы с вами говорили, проституция и преступность. Это уже следующий этап. Авторы, в частности, предлагают ограничить доступ подростков к вредным для их нравственного, психического, физического здоровья сегментам интернета. При этом, как отмечает издание, есть еще телевизор и радио.
Тоже ограничить доступ?
Черт их взял. Которые нередко транслируют информацию, неподходящую для ушей и глаз этих самых детей. Комментируя идею запрета иностранных праздников, это тоже надо запретить. Хэллоуин и День Святого Валентина.
Господи, а День Святого Валентина? Чем?
Газета?
Нет, 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 Лев, я понимаю про Хэллоуин. Это как бы дьявольщина там, да, чертовщина. А День Святого Валентина чем провинился? Это же праздник... Или это слишком сексуально? Это слишком сексуально. Нет, это слишком сексуально. Потому что День Святого Валентина, любовь, это не для детей.
Вот.
Да, я согласен.
Но, тем не менее, эксперты, так сказать, все-таки намекают, опять же, на сомнительное происхождение праздников 8 марта и 1 мая в ответ на День Святого Валентина и Хэллоуин, которые, по мнению издания, если разобраться, тоже не прибавляют россиянам духовности. Короче говоря, в составленном документе нет четкого закона о детской игрушке. Это уточняет уже радиостанция «Эхо Москвы».
Закон о детской игрушке?
Да. В брошюре более двух десятков страниц отданы под качественные фотографии и возмущенное описание разного рода неприличных медвежат и грудастых кукол-анимашек, которые вызывают негодование авторов духовной концепции. В будущем приоритет планируется предоставить отечественному производителю. Как отмечает издание «Независимая газета», концепция предусматривает административную уголовную ответственность для нерадивых родителей в том числе. Однако бюджетные расходы, которые потребуются на ее реализацию, в концепции не прописаны. На Западе, сравниваем, на Западе, программы такие обходятся в миллионы долларов, отмечает «Независимая газета». Правильно ведь направление? Нет?
Ну, нам ведь миллионов долларов-то не жалко. У нас денег много. У нас денег много. И, да,
все-таки нравственное воспитание того стоит.
И цены у нас не растут, как известно. Вот, поэтому, если есть несколько лишних десятков миллионов, то можно их бросить и делать отечественные игрушки, чтобы куклы были без грудей. И медвежата были без половых признаков. Я думаю, что от этого нравственность детская, конечно, немедленно вырастет в разы. Вообще секса у нас нет. Вот давайте исходить из того, что секса у нас нет. И к этому надо приучать детей.
Да.
Что мальчики и девочки – это абсолютно практически одно и то же. Разницы между ними никакой нет.
Ну, были же когда-то, помните, эти плакаты сексуальные? Сейчас это реклама называется. А раньше были такие плакаты там всякие.
Но тогда давайте. Если мы будем приучать детей к тому, что нет разницы между мальчиками и девочками, тогда давайте потом не сердиться на тех, кто не будет отличать девочек от мальчиков, кто будет проявлять соответствующие нетрадиционные...
Здесь мы входим в противоречие.
Да, здесь есть внутренние противоречия. То есть, либо девочки – это девочки, либо все одинаковые. Вот склонность к тому, что все равны, на самом деле, что в социальном плане, что в сексуальном плане, вот эта склонность, она все время проявляется почему-то. Каждый раз. Особенно, когда дело пахнет большими деньгами. Вот если еще много миллионов на это требуется, то, я думаю, с тем большим энтузиазмом авторы законов этими законами занимаются.
Угу. Сейчас несколько откликов на начало нашей беседы. Разве в нашей стране нет проблем молодежной наркомании? Спросите об этом у Николая, это Борис.
Да, у нас есть проблема молодежной наркомании.
Да.
Есть. Но это не значит, что нужно всех согнать на площадь и бить палками. Да. Если есть проблема, это значит, что ее надо решать. Но решать ее надо с умом. А не загонять ее еще вверх винтом своими глупыми действиями.
Ну и, кстати, между прочим, незаконно.
Незаконно.
Сванидзе, как вы рассуждают, только наркоман, это Гусев.
Гусев. Гусев. Я не наркоман.
Теперь нам напоминаю, мне в частности. Господин Гулько, День Святого Валентина, отголосок языческого римского праздника, когда девушки и парни садились на сходку, а потом началась всеобщая оргия. У нас святых Валентинов в православии нет, и незачем нам чужие обычаи вводить. Этот праздник отмечался только в Германии.
У нас был праздник Ивана Купала, между прочим. И вообще в христианство, в том числе и в православие, вошло очень много языческих старых традиций, верований, привычек и так далее, и так далее. В том числе и масленица.
Кончайте ерничать там. Мы только начали.
Да, конечно, еще до конца эфира еще, по-моему, много
времени. До конца эфира еще много времени. Ладно, сейчас мы немножко отвлечемся от ерничания, потому что, в общем, тема достаточно серьезная. Куда серьезнее, чем как мне кажется, чем то, что вот так мы пытались немножко тогда игриво обсуждать.
Нет, тем-то не игриво.
Нет,
тема абсолютно не игривая. Просто игривость вызывает,
игривость вызывает
предложение по решению этих проблем.
Вот, да, это... Да, а вот это, вот, понимаете, эта тема. 22 июня, день скорби, день памяти. Смотрите, что россияне в возрасте до 35 лет в основном не помнят ни дат, ни персоналей, связанных с Великой Отечественной. Накануне 67-й годовщины, со дня начала Великой Отечественной войны, социологи выяснили, исследование ВЦИОМа, оно проводилось в 46 регионах страны, подтвердило тот факт, что чем моложе респонденты, тем хуже они знают историю войны. Давайте я просто немножко по цифрам. Ну, чуть-чуть. Социологи отметили, что россияне 25-34 лет по своим знаниям о Великой Отечественной стабильно попадают в группу середнячков. Зная несколько лучше молодежи основные события Великой Отечественной, они тем не менее, так же как и 18-24-летние респонденты, чаще других возрастных групп, затрудняются дать вообще какой-либо ответ на вопрос о событиях тех времен. Но большинство россиян считают окончание Великой Отечественной войны самой большой победой России на протяжении всей ее истории, слава богу. Причем этой точки зрения придерживаются около 60% опрошенных во всех возрастных группах. Не согласны с этим 40% респондентов. По их мнению, новые поколения россиян уже начинают забывать о войне 41-45 году. Это закономерно или нет?
Ну, я боюсь, что да. Это действительно, конечно, радости вызвать у нас не может. И особенно у людей нашего с вами поколения, потому что вот, там, отец воевал, естественно, с детства на этом воспитан.
Деды воевали.
Деды воевали, да.
Бабушки эвакуации с родителями.
Да, поэтому это все родное. И не потому даже, что во дворе в наших немцев играли в войну, а просто потому, что действительно на этом воспитывались. И с детства смотрели фильмы про войну, людей, которые воевали, режиссеров, которые действительно это, сами об этой войне знали не понаслышке. Теперь их уже мало осталось. Тодоровский один из них, скажем. И это действительно свято. И поэтому, когда ты видишь, что человек ничего об этом не знает, это вызывает раздражение. Но это естественно, к сожалению. Потому что, ну, не знает же ничего о войне 1812 года.
Ну, 1812-1940.
Правильно. Разница. Но уже сближается, потому что... поколенческая уже разница не такая уж реально большая. Если воевал отец или дед, это одно. То есть, если воевал кто-то, с кем ты физически был в контакте. А если воевали какие-то предки, с которыми ты физически не был знаком, это все равно, что 1812, что Куликовская битва. К сожалению, это так. Надо рассказывать, надо писать, надо делать об этом талантливое кино. Это все надо делать. Но, естественно, чем дальше, тем меньший процент будет об этом более-менее компетентно рассуждать. Но
знаете,
это правда.
Я посмотрел вопросы, которые задавали на наш эфирный сайт. Вот один из них сейчас я задам, но, тем не менее, там есть куча вопросов, которые я просто свел в один. Да? Сейчас я вам задам приблизительно. А все потому, что вы, журналисты, ну так грубо, вы, журналисты, все, значит, хаете Советский Союз, хаете Сталина, все хаете то, что было. Вот вам, пожалуйста, результат.
Да бред собачий. Причем здесь Сталин-то, я никак не пойму. И причем здесь Советский Союз? А войну 1812 года выиграла Российская империя. И император Александр I. Вот так вот, между прочим. Который не меньшей степени победил Наполеона, чем Сталин победил Гитлера. Кто-нибудь помнит про Александра I? Все почему-то про Кутузова помнят. Выиграл, не устаю повторять, эту святую правду, на мой взгляд, от того, что она банальная, она не становится в меньшей степени правдой. Войну против Гитлера выиграл народ. Народ, а не Сталин и не коммунистическая партия, а народ и не строй советский. И об этом мы всегда говорим. Я не знаю, кто там, вы журналисты, журналисты все разные. Я могу говорить только про себя. Вот я об этом всегда говорю.
Николай Сванидзе, особое мнение. Вопрос от Ивановича, переводчика из ближайшего Подмосковья. При Горбачеве или раннем Ельцине я видел по телевидению документальные кадры. До этого он говорит вам огромное спасибо,
спасибо
за ваше подвижничество.
Подвижничество это сильно сказано, но спасибо.
Да, в документальных расследованиях преступлений советской власти, вот о чем я говорю. Значит, при Горбачеве или раннем Ельцине я видел по телевидению документальные кадры, пишет Иванович, когда огромный бульдозер сгребал в кучу худющие трупы строителей Беломорканала. Ну, совершенно никакой разницы с Бухенвальдом или Освенцимом. Видели ли вы эти кадры, спрашивает он вас. Как вы думаете, почему их сегодня уже больше не показывают? И второй вопрос. Как вам последнее заявление, протест нашего МИДа литовскому, когда те приравняли советскую символику к фашистской и запретили публичную рекламу обеих?
Ну, кадры видел. Сейчас почему? Показывают, скажем, если вам приходилось смотреть мой фильм «Исторические хроники», то там такие кадры есть, потому что мы берем те кадры, которые мы находим реально, и ничего не скрываем, ни страшных, ни красивых планов или кадров мы не скрываем. То, что было, то, что есть в архивах, мы показываем. Журналисты тоже разные, и у них разная точка зрения на события, поэтому и разные концепции разного документального кино, в том числе и на разных каналах. Иногда на одном канале вы можете видеть журналистов с разными позициями, на мой взгляд, тоже достаточно естественно. Что касается вашего вопроса о позиции МИДа, у меня к этому...
Это вопрос Ивановича.
Да, я отвечаю нашему радиослушателю. Вы знаете что? У меня к этому отношение достаточно сложное. Значит, с одной стороны, конечно, нам очень неприятно, что нашу символику, а у нас, скажем, гимн, музыкальная его составляющая российского гимна, это советский гимн. Я повторяю еще раз, не текстовая, текст у нас другой.
Музыка Александрова.
Написал Сергей Михалков. Александр. А музыка-то та же, что и была при советском гимне. Значит, таким образом получается, что литовцы запрещают, запрещая советскую символику, они запрещают и музыкальную составляющую нашего гимна, да, нынешнего, если я правильно понимаю литовцев. Но это нам, конечно, неприятно. И тем более, что у нас сейчас модно, это фактическая сторона, есть еще сторона такая психологическая. У нас сейчас все-таки модно говорить, как было замечательно при Советском Союзе, и как нам безумно жаль, что он развалился. Я всегда говорил, что мне не жаль, что он развалился, во-первых, потому что это объективная реальность, и мы живем в новой стране под названием Россия, и мы граждане России. А когда-то у нас была Российская империя, потом был Советский Союз, развалился, должен был развалиться, ну и бог с ним. Это моя точка зрения. Я понимаю, что очень многие сейчас наши радиослушатели со мной готовы эмоционально спорить, но это их точка зрения, а это моя точка зрения. Но вот есть еще точка зрения литовцев, и она сводится к тому, что Литва входила в состав Советского Союза, так же, как любые прибалтийские республики, против своего желания. То есть, иначе говоря, не юридически, а морально-психологически, мы для этих стран оккупанты были, не мы, я имею в виду, а советская страна, советское руководство, Советский Союз, были такие же оккупанты, как и немцы. Вот такая у них позиция. Определенные основания, и очень серьезные, у них для этой позиции есть. Это я просто говорю для того, чтобы все понимали, те, кто сейчас нас слушают, что и россияне, и не только россияне, что литовцы это делают, наверное, не только потому, что им хочется там шпильку в задницу воткнуть, а потому что вот у них другая страна, и у них такая вот судьба у их страны, и поэтому они так относятся к своей истории. Мы относимся вот по-другому, потому что это наша история. Нам кажется, что у нас была великая держава, в которую все входили, и все были счастливы, а у них другое мнение на этот счет.
Смотрите, значит, отклики на вот наш суда, на наш экранчик. Стоит России откреститься от совка, можно и символы советские, бесовские запретить. Это Владимир Ермишин из Саратова сообщает. Стоит ли России?
Вы знаете, это дело такое. Вот у нас сейчас есть символы, в том числе упомянутый гимн. Я
когда... Звезда у нас есть?
Ну, да. Да, но у нас все-таки, ну, знамя у нас трех цветов, флаг у нас трех цветов.
А знамя Победы, оно да. Все-таки осталось
в армии. Знамя Победы осталось настоящее. в армии, да. Да. Да, а государственный флаг у нас трехцветный. Вот, я считаю, что можно по-разному относиться к нашей государственной символике, в том числе к гимну, но это гимн нашей страны, и если мы граждане этой страны, то мы должны в любом случае эту символику уважать. Это моя позиция.
Елена. Вы же не будете отрицать, что в СССР велась политика интернационализма и дружбы между народами, именно поэтому в Великой Отечественной войне все население встало на защиту своей страны. А сейчас культивируется политика межнациональной розни.
Ну, кем же она сейчас культивируется, помилуйте?
Елена так считает.
Ну, Елена, на мой взгляд, ошибается. Сейчас не все делается для того, чтобы культивировать политику интернационализма по-настоящему, да. Но что сказать, культивируется политика розни, кем же она культивируется? Я не знаю таких людей. А в Советском Союзе она, скажем так, делался вид, что это культивируется, скорее. Реального интернационализма не было там. И какой же интернационализм, когда целые народы выселялись, уважаемая Елена? Интернировались целые народы, уничтожались фактически. Это вы называете интернационализмом? У нас с вами разные представления об интернационализме.
Так прибалты участвовали в блокаде Ленинграда или нет, спрашивает Ян.
Что-то я так... Что значит прибалты участвовали
как-то в блокаде? Как-то я не очень это понимаю, что это какой-то вопрос задает Ян.
Ну, кто-то из прибалтов участвовал, несомненно. Если но вы знаете, кто-то из украинцев и представителей других национальностей и были в отрядах полиции немецкой, и русских там было много, и кого угодно. Все народы, представленные в Советском Союзе, среди них были и предатели, и люди, недовольные советской властью, которые проявляли это недовольство, в том числе и столь радикальным образом, что шли служить к немцам. Из кого состояла армия Власова? Из прибалтов, что ли?
Смотрите, Ольга. А зачем нам, россиянам, она к нам обращается, мужчина, она говорит нам слово, зачем нам, россиянам и молодежи, помнить в подробностях войну? Война – это ужас, убийство и кровь. Пускай помнят победу. Так говорил мой, и дальше обрывается, к сожалению.
Вы знаете, в этом есть своя, может быть, мудрость, и, наверное, естественно, то, что это именно говорит женщина, потому что женщины в силу своих биологических, наверное, даже не особенностей, а своей биологической функции. Они все-таки служат для продолжения рода. Они не агрессивные, они консервативные. Они сохраняют. Мужчины завоевывают, защищают, беснуются, дерутся, а женщины сохраняют. Вот в этом что-то есть, конечно. Но, вы знаете, нация не может не помнить о своих подвигах, на мой взгляд. А Великая Отечественная война – это огромный подвиг народа. Огромный. И забывать о нем нельзя.
Николай Сванидзе, особое мнение. Перерыв несколько минут, потом мы вернемся и продолжим разговор.
В 17:30 в Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Более 20 детей госпитализированы в инфекционную больницу с отравлением. Два подростка находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Как передает Интерфакс, дети отравились в лагере «Солнечный» под Красноярском. Сообщается, что всем пострадавшим от 10 до 12 лет. Сейчас в лагере остается 172 ребенка. За ними круглосуточно наблюдают специалисты. Врачи считают, что дети заболели из-за того, что съели плохо вымытые овощи и фрукты. Студент Казанского государственного технического университета Михаил Киндер отказался от жалобы на незаконные действия вуза. С просьбой не рассматривать свое заявление он обратился сегодня к судье. Такое решение студент принял после того, как утром в деканате факультета ему проставили в зачетной книжке все сданные им зачеты и оформили допуск к экзаменам. Напомню, ранее Михаил Киндер просил признать незаконным тот факт, что его принудили проходить тест на наркотики, а затем, после того, как он отказался это сделать, не допустили к сессии. Подробнее об этом в большой программе «Эхо» 18:00. В конфликте между акционерами ТНК «БП» наметилось позитивное движение. В этом уверен вице-премьер Игорь Сечин. «Мне кажется, что некоторое движение к разрешению наметилось», — сказал он журналистам. По крайней мере, стороны начали разговаривать друг с другом. При этом Сечин отметил, что скорейшее разрешение проблемы в интересах самих акционеров, сообщает Этартас. «Им надо активнее это решать, поскольку иначе они терпят убытки», — пояснил он, не став комментировать возможные пути выхода из сложившейся ситуации. НАТО не собирается вмешиваться в урегулирование конфликтов на территории Грузии. С таким заявлением выступил официальный представитель Альянса Джеймс Апатура. Так он прокомментировал итоги переговоров генсека НАТО Япа Дехопас Хефера и грузинского президента Михаила Саакашвили, передает Этартас. По словам Апатурая, вопрос о замене российских миротворцев вообще не поднимался на этой встрече. Он также добавил, что Альянс не рассматривает возможности отправки своего персонала в Грузию. проведение эстафеты Олимпийского огня в Лхасе не самое мудрое решение китайского руководства. Такое мнение в эфире нашей радиостанции высказал спикер тибетского парламента в изгнании Танглунг Цангкарма Чобхил. По его словам, духовный лидер тибетцев Далай-лама поддерживает проведение Олимпийских игр в Китае, однако при этой острой ситуации, которая сейчас складывается в Тибете, это может спровоцировать очередные массовые протесты. Доллар на завтра 23.63, евро 36.70, а погода сейчас в столице плюс 22, завтра в нашем городе плюс 25-27. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Ваше Величество, Ваше Высочество, праздник императора, элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в слазь.
Мастерство лучших профессионалов, веселые праздники для ваших самых памятных дат и просто вечеринки в кругу любимых друзей. Заказ отличного настроения по телефону 730-0101. Праздник императоров. Приятная роскошь.
Ищите квартиру? Хватит тратить деньги, скупая макулатуру. Новый бесплатный интернет-портал по недвижимости «Где-этот-дом.ру» с фотографиями домов и квартир. «Где-этот-дом.ру». Ищите недвижимость правильно.
Сегодня в 19.53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в одном» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». 8 в одном. Здоровье и красота ваших питомцев.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Журналист Леонид Радзиховский со своим особым мнением по пятницам после 19 часов в одноименной программе «Особое мнение».
В это воскресенье у нас на родительском собрании горячая линия по актуальным вопросам, связанным с ЕГЭ. У нас в студии руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова. Программа «Родительское собрание» в воскресенье, как обычно, после 11 утра.
Эхо Москвы. Перед употреблением стряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Заключительная часть «Особого мнения» сегодняшнего, напомню, в студии журналист Николай Сванидзе. Ольга восстанавливает оборванные строки. Вот нужно помнить победу, а не ужасы. Так говорил ее муж-фронтовик, который воевал 4 года, стал инвалидом Великой Отечественной в 21 год. Пусть молодежь помнит победу, а не ужасы войны.
Ну, я уже ответил на это. Да, я повторяю еще раз, я очень уважаю эту позицию, и уважаю и позицию Ольги, и очень уважаю, естественно, глубоко уважаю мнение ее мужа, человека с столь героической биографией. Но просто вот, ну вот я высказал свое мнение по этому поводу.
Еще одно сообщение, с которым я, например, в корне не согласен. Великая Отечественная война – часть советской мифологии. Как только прекратилась информационная поддержка, осведомленность о Великой Отечественной естественным образом упала. Нет смысла сожалеть об этом. Ну да, а мои родственники близкие, которые лежат в Бабьем Яру, тоже, наверное, часть
советской мифологии. Да, ну это ерунда. Это не советская мифология, Великая Отечественная война. Это национальная биография. Это трагические и прекрасные, героические, великие страницы нашей национальной биографии. Независимо от того, какой строй тогда был.
Вернемся к гимну нашему. А если я под этот гимн не встаю, спрашивает Олег из Тольятти. Вы говорили про гимн, про его...
Да хоть ложитесь, Олег. Это ваше
предатель, спрашивает.
Это ваше личное дело. Предатель или нет, я же не суд и не следователь МГБ. Сейчас же идет не война, и вы не продали врагу план воензавода. Почему предатель? Ваше личное дело. Слушайте гимн, что вы делаете под это, не знаю. Но мне хотелось бы вот просто спросить, интересно. Ведь человек в публичном месте слушает гимн не так часто. Ну, дома вы не встаете, хорошо. А если вы окажетесь где-то в публичном месте, скажем, на футбольном стадионе, во время матча там Россия-Швеция, Ну, и звучит российский гимн. И все вокруг встают, а вы будете сидеть. Я бы хотел посмотреть на это зрелище.
Где достать слова гимна, спрашивает Николай. Я не знаю, сейчас не печатают же на тетрадках, да?
Не знаю. К сожалению. Кто ищущий обрящет. Я думаю, что слова гимна не самая великая проблема.
Это, в общем, можно найти.
И, по-моему, не тайна государственная.
363-36-59 наш телефон. Давайте послушаем теперь людей, которые нам звонят и задают вопросы. 363-36-59. Начнем. Слушаем вас внимательно. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, это постоянный ваш слушатель Бессонов Алексей Борисович. Николай Николаевич, добрый день.
Здравствуйте, Алексей Борисович.
Да, Николай Николаевич, вот вы знаете, на самом деле, ведь историю уже пишете вы. Вот как в свое время на войну 12-го года мы по Толстому их осмотрели. Хотя на самом деле Россия могла избежать той войны, если бы не вышла из блокады Англии. И роль Беллингтона там до сих пор неизвестна.
Вопрос-то в чем? Вопрос.
Но вот вы, Николай Николаевич, вот своими документальными фильмами не всегда абсолютно не объективны. Вы пишете историю. И от вас зависит, каково восприятие будет той войны.
Спасибо.
Спасибо.
Нет времени, к сожалению.
Спасибо. Извините. Ну да, пишем. Пишем историю. И авторы учебников пишут историю, авторы документального кино пишут историю. Согласен.
А как вы относитесь к ЕГЭ по истории? Вообще к ЕГЭ интересно. Поскольку сегодня эта тема тоже присутствует.
Вы знаете, очень сложно, вот вообще не только по истории, по всем гуманитарным специальностям.
По всем, да.
Очень сложно вот с ЕГЭ, потому что история еще туда-сюда, а скажем литература. Вот где какой-то точный, односложный ответ, он не всегда возможен. Тем не менее, я считаю, что отступать назад и приходить обратно к экзаменам в ВУЗ...
А многие требуют сейчас.
Ну, я против, потому что это настолько уже устаревшая и коррумпированная, в принципе, система, что я против. И все-таки нужно, наверное, идти по пути совершенствования ЕГЭ, так или иначе.
363-36-59, еще один телефонный звонок. Слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я Инна из Израиля. Уважаемый Николай Карлович, вот что касается истории, как вы относитесь к таким историкам, как Виктор Суворов и Марк Солонин? Виктора Суворова называют Колумбом истории. На мой взгляд, совершенно справедливо обоснованно. Марка Солонина... Америка Веспуччи, той же самой истории.
Спасибо.
Вы им не завидуете?
Спасибо, Инна. Нет, вы знаете, я Колумбу завидую, а Суворову нет.
Веспуччи тоже.
Да, Веспуччи тоже. Хотя завидовать им сложно, на самом деле, потому что судьба у них была очень тяжелая. Вот. А о своей огромной, огромной славе они уже, в общем, как правило, и не узнали.
Вы знаете, там был вопрос, который прислали на интернет-сайт. У Суворова есть какое-то свое видение начала Второй мировой войны, поскольку я не читал...
Есть у него свое видение Второй мировой войны, да, но в данном случае оно состоит в том, что Гитлер опередил Сталина, что Сталин собирался первый нападать на Гитлера. Это, возможно, имеет право на существование, хотя на самом деле документы не вполне это подтверждают. Сталин настолько боялся Гитлера в тот момент, что, судя по всему, не готов был первый на него напасть. Но вопрос нашей радиослушательницы Инны был другой.
Завидуете?
Завидую ли я? Нет, не завидую. Считаю ли их Колумбом и Америко Веспуччи? Нет, не считаю.
Особое мнение Николая Солоницы. Еще один телефонный звонок. Слушаем вас внимательно.
Пошел на.
Вот уже товарищ в пути, понимаете?
Да,
он
да,
нам
да.
докладывает, куда он пошел. Ну, да, идите да, туда да, уже, да. Ну, уже пора. 363-36-59.
Лето жарко,
да. Все дороги ведут. Слушаем вас внимательно.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Очень интересно, спасибо за такой эфир.
Спасибо вам.
За взвешенную позицию. И насчет Суворова, там очень интересно было, когда я читал в свое время, вы знаете, как раз переломное время было, я заканчивал школу в то время, когда вышли эти книги.
Вопрос у вас какой, простите? Времени очень много. Вопрос какой? Не очень много времени у нас.
Нет, извините, вопрос у меня не готов, извините.
Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Да, вот. Свое мнение. Давайте еще один телефонный звонок, поскольку это был не вопрос, и мы так тихонечко подходим к финалу.
Спасибо.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы слушаем вас.
Ну, я такой вот вопрос. Алло.
Да, Казах чуть по... Да.
Казах и фильм с Калином Лайк.
Ой, простите, ради бога. Опять не получилось. Ну, еще раз попробуем. 363-36-59 наш телефон. Слушаем вас внимательно.
Добрый день. день, Николай Карлович. Не защите за цепляние за слова, но из чего вы заключили, что Сталин боялся тактики?
Вы знаете, об этом очень много написано, я об этом тоже говорил в хрониках. Это следует из того, насколько он гнал от себя всякую мысль о том, что Гитлер нападет. Не только от себя, но гнал и от своих подчиненных. Он даже гнал из Красной Армии эту мысль, чем серьезно понижал ее обороноспособность. Вот, из этого я делал. Естественно, он никогда мне не сказал, я боюсь Гитлера. Может быть, он даже сам себе бы в этом не признался. Но, тем не менее, все действия Сталина, начиная с договора Молотова и Риббентропа, а это фактически был договор Сталина-Гитлера, естественно, просто подписали его люди с другими фамилиями, все действия Сталина, начиная с этого времени, свидетельствовали о том, что он очень боится Гитлера.
Особое мнение, Николай звонит, за минутку у нас с вами есть, даже меньше. Много вопросов по футболу, там, как вы считаете, и так далее, и тому подобное. Вот
готов ответить на любой.
От Александра. Он пишет, что занимается наукой из города Оренбурга. Как вы относитесь к идее переноса трансляции футбольного матча Голландия-Россия? Завтра, по-моему, если не ошибаюсь.
Да.
С Первого канала, канал России. Эта тема сейчас очень обсуждается болельщиками в интернете. Есть же какая-то мистика в том, что трансляции на Первом неудачные для нашей сборной.
Вы знаете, что я вам скажу? Я, может быть, не вполне объективен, потому что я, как известно, тружусь на, как раз на канале «Россия». Но действительно мистика-то есть. Мистика-то есть. Вот на, когда по Второму каналу показывают, выигрываем. Ну, я при всем уважении к своим коллегам с Первого канала, я за такой перенос, хотя он, конечно, уже невозможен.
Абсолютно.
Но чисто теоретически я был бы за.
Николай Сванидзе, особое мнение. Спасибо всем, кто звонил, читал, писал, слушал. Отдельное спасибо, Николай Сванидзе. До встречи.
Спасибо. До свидания.